Исторический календарь.
12 Владимир Бычков. Сегодня Международный день тигра. Он был учрежден в 2010 году на международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного. Представители 14 стран, в которых тигры еще обитают, приняли программу восстановления тигриной популяции. В дикой природе сегодня насчитывается не более 5000 особей, и это число продолжает постоянно сокращаться. Так, за последние столетия численность тигров сократилась в 25 раз. К счастью, Россия – одна из немногих стран, где численность полосатых хищников не только не падает, но и увеличивается. В нашей стране водится самый северный и самый крупный подвид тигра амурский – 95% от всей популяции. Он единственный представитель вида, который приспособился к жизни в условиях зимы. От ледяного ветра и низкой температуры большую кошку защищает многосантиметровый слой жира и густой и пушистый мех. Расположение черных полос на шкуре каждого животного уникально, как отпечатки пальцев человека. По данным мониторинга, сегодня численность амурского тигра в России составляет более 600 особей, тогда как всего 15 лет назад их насчитывалось 480. По статистике, тигр России – один из самых миролюбивых хищников. Последний подтвержденный случай нападения тигра на человека был зафиксирован в 2010 году. Тогда зверь напал на рыбака, потому что ранее получил ранение от человека, ну и стал, соответственно, относиться к людям. В 2022 году в России пройдет второй международный форум по сохранению тигра. 29 июля 1938 года японские войска внезапно вторглись на территорию Советского Союза в районе озера Хасан на границе с Кореей. Японцы претендовали на советские высоты Заозерное и Безымянное. 20 июля японский посол в Москве Мамору Сигемицу заявил наркому иностранных дел Максиму Литвинову об этих притязаниях. Дескать, это территория Манчжоу-го, дружественного и находящегося под покровительством Японии государства. А на самом деле это была марионетка Японии. Японцы заняли высоты 1 августа, однако бои не прекращались и грозили перерасти в полномасштабную войну. 4 августа посол Японии в Москве вновь встретился с наркомом иностранных дел Литвиновым. Тон японского дипломата уже явно сменился. Он заявил о намерении разрешить конфликт мирным путем. Япония предлагала советской стороне переговоры об изменении границы. Предложение было, конечно же, отвергнуто. А 6 августа части Красной Армии при поддержке танков и 250 самолетов перешли в наступление. Уже 9 августа после ожесточенных боев наши войска полностью очистили советскую территорию от японцев. 10 августа состоялась очередная встреча японского посла в Москве с представителями советского правительства. Он предложил прекратить огонь и восстановить статус-кво на границе СССР с Манчжоу-го. На том и порешили. Пограничный конфликт в районе озера Хасан хоть и был скоротечен, однако потери сторон оказались значительными. Историки считают, что по числу убитых и раненых хасанские события выходят на уровень локальной войны. По официальным данным, опубликованным не так давно, советские войска потеряли убитыми порядка 900 человек, японцы – около 650. Но японцы на этом не успокоились. Уже в мае 1939 года мы вновь сойдемся с японцами в вооруженном конфликте у реки Халхин-Гол на территории Монголии. И именно тогда в советских газетах появится пропагандистский штамп: «Если я погибну, прошу считать меня коммунистом». 29 июля 1805 года родился французский политический деятель и историк Алексис Шарль Анри Клерель граф де Токвиль, автор знаменитой книги «Старый порядок и революция». Побывав в США в 1831 году, Токвиль написал политический трактат «Демократия в Америке». Он уже 200 лет назад поставил американским институтам и их доморощенному народовластию неутешительный диагноз. И даже дал ему название – «тирания большинства». В наши дни монархии, располагающие самой неограниченной властью, не могут помешать распространению в своих государствах и даже при своих дворах некоторых враждебных им идей. В Америке же дело обстоит иначе. До тех пор, пока большинство не имеет единого мнения по какому-либо вопросу, идет обсуждение. Но как только оно высказывает окончательное суждение, все замолкают и создается впечатление, что все и сторонники, и противники разделяют его. Я не знаю ни одной страны, где в целом свобода духа и свобода слова были бы так ограничены, как в Америке. В Америке границы мыслительной деятельности, определенные большинством, чрезвычайно широки. В их пределах писатель свободен в своем творчестве. Но горе ему, если он осмелится их приступить. Конечно, ему не грозит аутодафе, но он сталкивается с каждодневными преследованиями. Политическая карьера для него закрыта, ведь он оскорбил единственную силу, способную открыть к ней доступ. Над всеми этими толпами возвышается гигантская охранительная власть, обеспечивающая всех удовольствиями и следящая за судьбой каждого в толпе. Власть эта абсолютно, дотошно, справедливо, предусмотрительно и ласково. Ее можно было бы сравнить с родительским влиянием, если бы ее задачей, подобно родительской, была подготовка человека к взрослой жизни. Между тем, эта власть, напротив, стремится к тому, чтобы сохранить людей в их младенческом состоянии. Находясь под опекой, они успокаивают себя тем, что опекунов своих они избрали сами. Из этого Токвиль делает вывод: всеобщее избирательное право и связанный с этим диктат широких масс постепенно приводит к уничтожению свобод, усилению роли государства, политическому индифферентизму и стремлению граждан к опеке. Опека уже существует во множестве видов, например, та же цензура в Твиттере или Фейсбуке. Ничем не подкрепленные обвинения становятся для общественного сознания не подлежащими сомнению фактами истиной. Ну, например, русские хакеры. Доказательств нет никаких, но СМИ и соцсети говорят, что тут доказывать, когда и так все понятно. Поэтому неудивительно, что сегодня некоторые здравомыслящие американцы грустно шутят. Если бы США увидели, что США творят в США, то США вторглись бы в США, чтобы спасти США от США. В июле 1940 года по закону Латвийской ССР была национализирована Рижская фарфоро-фаянсовая фабрика. Это последнее предприятие товарищества семьи Кузнецовых, крупнейшей до революции фирмы по производству изделий из фарфора и фаянса. А когда-то кузнецовский фарфор гремел на всю Европу. На Всемирной выставке 1900 года в Париже фарфоровый иконостас товарищества произвел настоящий фурор. А хозяин фирмы Матвея Сидоровича Кузнецова называли фарфоровым королем России. В его империю входило с десяток фабрик, среди них знаменитая Гарднера в Вербилках, в Дулеве, в Харьковском уезде, в Ярославской губернии, в Риге. В конце 19-го, начале 20 веков кузнецовские сервизы, вазы и чашки стояли в буфетах почти каждого дома, от крестьян и мещан до дворян. Изделия Кузнецова славились добротностью и чистотой отделки. Матвей Сидорович был поставщиком императорского двора. Оборот товарищества в 1913 году составлял 19 миллионов золотых рублей. При его фабриках и заводах строились больницы, церкви, библиотеки, школы, училища. Кузнецов и сыновья были видными общественными деятелями и главными попечителями старообрядческой общины. После революции, конечно, все дело Кузнецова пошло прахом. Дольше всех продержался завод в Риге. Ну и он был национализирован, когда Латвия стала Латвийской ССР.